Okay, wir sind schon zwei Wochen unterwegs.
Мы уже больше двух недель на Украине. И Господь чудесным образом сохранил нас до сего часа и помог нам. Также сердечный привет и из нашей церкви, наших церквей. Мы хотели бы вместе с вами в течение этих дней поговорить о Откровении. Эта книга не просто стоит в конце Библии. И это не простая книга. И на все вопросы нельзя ответить. Потому что не все здесь объяснено. Поэтому многое надо будет просто оставить открытым. Может быть, со временем нам что-то прояснится, чем ближе мы будем в последнем времени. Первое слово, которое здесь написано, это слово «апокалипсис». Это значит снятие покрывала, как бы открывание чего-то, открытие чего-то. Это значит, что если мы читаем эту книгу, то что-то надо понять, с чего-то будет снято покрывало. Здесь будет открываться то, что до то времени было сокрыто, до времени написания этого откровения. Иисус Христос показал детально некоторые вещи, которые пророки до Иоанна не видели. Поэтому это как бы заключающая книга Библии. Итак, откровение здесь написано Иисуса Христа, это значит, Христос дает это откровение. И оно дано Христу Богом, чтобы показать рабам своим, чем он должен быть скоро. Или здесь, или можно сказать быстро, там стоит слово, которое и быстро и скоро можно перевести. Итак, это дано рабам, но здесь употребляется слово, как вот было раньше, крепостной раб. Греческое слово значит, это люди, которые уже не принадлежат самому себе, это они уже принадлежат кому-то. Они телом как бы душою принадлежат Богу. Чтобы показать, что в скорости произойдет, или со скоростью произойдет. Это будет быстро, это произойдет быстро и вскоре. То, что здесь описано в Откровении, это Божьей точки зрения, это все будет очень быстро происходить. И недолго его ждать. Это в Божьих глазах это происходит очень быстро, шаг за шагом. Часть записанного относится к истории человечества, но большая часть касается последнего времени и непосредственно перед пришествием Иисуса Христа, а потом описывается пришествие Иисуса Христа и время в тысячелетнем царстве и в вечном, а потом вечное состояние церкви. И здесь написано, чему надлежит, а значит, что должно произойти. Почему должно? Потому что Бог захотел так. И Бог предвидел, как уже будет происходить эта история, протекать. И Он записал это, то, что будет происходить. И то, что написано, то должно произойти. Пророчество должно исполниться. И он написано, он показал. Греческое слово здесь переведено как показал, значит, он знамениями известил об этом. Это известить знамениями, значит.
Zeigen, das heißt, was wir hier erwarten ist, es wird einiges wird in zeichenhafter Sprache hier gezeigt.
Итак, здесь это будет описано будет какими-то знамениями и языком, или сказано языком, да.
Zum Beispiel wird der Herr Jesus das Land
darstellen. Это образный язык. Например, если Иисус Христос представляется агнцем, ягненком.
Aber der Herr Jesus ist nicht ein Land.
Но Иисус Христос не является ягненком.
Der Herr Jesus ist Gott und Mensch.
Иисус Христос является Богом и человеком.
Er ist nicht ein Tier.
Он не животное.
Aber er wird dargestellt.
Но здесь он представляется как животное. Но через это говорится нам что-то. Мы не берем это один к одному, но мы должны смотреть, что несет этот образ, что хочет сказать нам эта картина. И многие примеры, которые здесь вспоминаются, основаны на том, что верующие знают, о чем здесь речь. Многие здесь описания взяты из Ветхого Завета.
Von daher, zum Beispiel das Lamm, ja,
например, взять ягненка, это взято из Ветхого Завета. Мы вспоминаем о пасхальном агнце, о жертвенном агнце, который был заклан. Иисус Христос был заклан за нас. И мы видим, что это образное описание, это образ. Но в действительности он описывает то, что Иисус Христос является тем, кто заклан за нас. И так здесь много здесь таких образов. Там написано, что Бог сидит на престоле. Богу не надо сидеть на престоле, но это описание показывает нам, что он является царем, что он правит, что он спокоен. И все подвластно ему. Много здесь таких всяких описаний. Но это из этого не значит, что мы все должны здесь понимать образно. Надо просто те факты, которые скрыты за этим описанием, понять и потом применять на
самом.
Некоторые вещи простые, а некоторые видения сложные, потому что там не объяснено. Но мы тоже часто говорим образно. Если я говорю, вчера я просидел, был прикован целый день к моему стулу или к постели прикован, то никто же не понимает это дословно. Это значит, что я прикован к стулу, это значит, я работал просто вчера, сидел за столом, работал на стуле. Есть такие у нас выражения, правда,
братья?
Здесь тоже такое образное выражение, мы тоже применяем эти понятия. Или мы говорим, солнце встает. Солнце не встает. Оно стоит. Вот такие выражения.
Und er zeigte sie, sagte sie durch Zeichenkund und sandte sie seinen Boten.
И он послал через
Boten,
через ангела своего рабу своему Иоанну.
Also der Herr Jesus,
Господь Иисус
Христос
посылает свое откровение
durch seinen Boten, durch
через посланника своего, через ангела своему рабу Иоанну.
Und Johannes hat dieses Wort, das ist zwei, der das Wort Gottes und das Zeugnis der Christi bezeugte.
И Иоанн здесь свидетельствует Слово Божие и свидетельствует Иисуса
Христа.
И дальше написано, и что он видел, или всегда что он видел. И отсюда мы можем взять для себя два урока. Он не все видел. Здесь написано, и все, что он видел. Но было то, что он не видел. И отсюда давайте не будем думать, что здесь есть ответы на все вопросы. Остаются пробелы. Пророчество – это не фильм, в котором все написано, как что происходило. Откровение это как отдельные фотографии. Здесь видишь одну фотографию, там другую фотографию, и потом пытаемся с этим, как эти фотографии можно сопоставить или поставить вместе. И несколько мест остается пустых, не хватает фотографий. Поэтому все нельзя знать. И Иоанн не знал все тоже. Он свидетельствовал Слово Божие, свидетельствовал Иисуса Христа и все, что он видел. Он свидетельствовал только то, что он видел. Он не дает, здесь не пишет свое мнение и не дает своего толкования. Он вообще не толкует. Он просто сообщает то, что он видел. И если когда ангел ему что-то объяснял, то он тогда записывал то, что ангел объяснял. Но ангел не постоянно все объяснял. Иногда он видел что-то без объяснения. И поэтому это надо исследовать, что это мы должны знать. Иоанн просто сообщил. Поэтому и наша задача заключается в том, чтобы нам не спекулировать, не говорить, что это так и так, если это не написано. И с пророчествами тоже так не делали, что люди не говорили так, так и так. И у пророков тоже не было ответа на все вопросы. Если у кого-то есть ответы на все вопросы, то это подозрительно. Потому что Писание не дает ответы на все вопросы. Блажен читающий. И тогда это читалось, и сегодня мы читаем то же самое. А тогда не всякий имел свое священное писание. Вначале это было одно послание, которое написал Иоанн, и оно... Я написал его. Потом это был дан письмо, было почтальону, и он носил его к церквам, и там оно прочитывалось. И оно прочитывалось в одной церкви и следующей. Итак, блажен читающий и блаженные слушающие. Сегодня, естественно, у нас очень много есть экземпляров Библии, и каждый может читать это, сам может читать это. Итак, счастлив читающий и счастлив слушающий слова пророчества сего и сохраняющий, написано. Здесь не только написано слушать, но и сохранять. Сохранять значит, первое это значит принять и запомнить то, что ты услышал, или записать где-то его. Мы также к Библии мы относимся тоже аккуратно, с почитанием, мы тоже ее не рвем сразу, когда получаем, и не выбрасываем ее куда-то, не бросаемся ею. Мы относимся бережно к Слову Божию, потому что это Слово Божие. Но и с другой стороны, это слово сохранить значит, чтобы мы сохраняли его тем, что мы исполняем то, что написано. Иисус Христос тоже сказал, что сохраните мои заповеди. Это значит исполнить их. В греческом языке это одно и то же слово. Оно имеет два значения. Сохранить и исполнить. Это значит, что здесь написано то, что здесь написано в Откровении. Мы должны делать это. Если здесь написано, что здесь это надо делать, то мы должны это делать. Написано, что мы должны выдержать или терпеть. Мы должны терпеть, значит, выдержать, устоять. Потому что время скоро. И с точки зрения Бога для спасения сделано все.
Der Sohn Gottes ist Mensch geworden.
И так Сын Божий стал человеком.
Und mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes hat das Königtum Jesu Christi begonnen.
И с становлением Бога человеком началось царство Иисуса Христа на земле. Невидимое царство.
Das heißt,
это значит,
es ist alles fertig.
Что все уже готово. Одного не хватает. Когда он станет видимым царем. Когда его царство станет видимым. Но то, что он умер за нас, это самое решающее, что нужно было сделать в истории. Также его воскресение и его вознесение и изливание Духа Святого. Это уже началось, и эти, в те дни, и те дни называются были последними днями. И мы уже почти 2000 лет живем в этом последнем времени. Времени, в котором уже все сделано, осталось только дождаться Иисуса Христа. В Деяния апостолам 2 главе мы
читаем об этом.
И в последние дни я излю от Духа моего. Десятницы. Дух Святой изливается на людей, которые каются. Он, люди получают этого Духа. И это будет длиться, пока не придет Иисус Христос. И эти дни называются последними. И поэтому то время, если так смотреть, то время пришествия Иисуса Христа близко. Потому что мы живем в последние дни. И Евреям 1 глава 2 стих тоже написано. Там говорится, что после того, как Бог говорил много через пророков, Он последние дни говорил через Сына. Последние дни это дни, которые предшествуют пришествию Иисуса Христа.
Also, wir leben in der Endzeit schon seit 2000 Jahren.
Итак, мы живем в последнем времени уже 2000 лет.
Und wir leben wahrscheinlich schon in den letzten Tagen von den letzten Tagen.
И, может быть, мы живем уже в последние дни последних дней.
So, das wissen wir nicht genau.
Просто мы не знаем этого точно, сколько будет еще дано нам времени здесь на земле.
Vers 4. Das ich, Johannes. Also, Johannes und sieben gemeint.
Итак, 4 стих Иоанн, 7 церквам. Так как это письмо, послание, то обычные письма начинали с представления того, кто пишет, и потом писалось тому, кому он пишет. Итак, Иоанн написал, кому пишет 7 церквам, находящимся в Асии. Он приветствует их.
Er wünscht ihnen aus Trost Gnade,
und пожелание, что он желает им и благодати, и мира от того.
Das brauchen wir alle.
Вы знаете, не только эти церкви нуждались в этом.
Jeden Tag.
Мы все нуждаемся в этом и каждый
Gnade
день.
Heißt,
благодать. Gut. Это значит милость.
Hilfe Gottes.
Это помощь Божья.
Geschenkte Hilfe Gottes.
Подаренная Богом помощь.
Auch Kraft.
И сила также.
Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
И Бог проявляет свою силу в нашей слабости, через нашу
слабость.
И Он говорит, что достаточно, есть у меня достаточно благодати. Итак, и мир мы нуждаемся, в мире мы нуждаемся каждый день.
Friede heißt, dass Gott uns innerlich ist, dass es uns innerlich wohl geht.
И мир здесь имеется в виду, что Бог дает нам внутреннее спокойное состояние. Что мы внутренне не разрываемся, что у нас нет войны внутри нас.
Шалом на по-еврейски.
По-еврейски шалом, мы знаем.
Шалом это, вот.
Шалом, это вообще очень, очень такое многоохватывающее слово. Это шалом значит не только мир, но и благополучие.
Friede. Und jetzt sagt er, von wem sollen wir Gnade
suchen? И от кого он желает нам благодати и мира? От триединого Бога.
Zuerst der Vater, dann der
от Отца, от Духа Иисуса Христа. Вначале описывается имя Бога. Это от того, и вот его имя, который есть, был и грядет. Бог здесь описывается то, что он вечный Бог. И здесь упоминается и еврейское имя Яхве. Я есть, кто есть, я был, кто был. И буду тем, кто был, буду и есть. И здесь мы читаем очень удачный русский перевод «сущий», «вечный». И он приходит здесь, грядет, это значит, приходит, он приходит всегда, когда мы нуждаемся в нем. Но однажды он придет и будет в славе, и все увидят его. И он будет видим всеми. И также здесь от семи духов. И здесь видите опять образное высказывание. Часто мы будем еще раз встречаться с этим. И здесь уже Иоанн показывает то, о чем будет идти речь. От семи духов, находящихся пред престолом его. И здесь и семь духов это описание. Или образ, и также престол тоже образ. Престол описывает правление. И всем духом это Святой Дух. Есть только один Дух Святой. Но этот Дух, он многообразен. И он для каждой церкви здесь. Он пишет семи церквам. Никто не может сказать, что в нашей церкви нет Святого Духа. Нет, здесь написано, что в каждой церкви достаточно есть Святого Духа, если кто-то хочет этого. И число 7 – это число совершенства, полноты. И здесь это описывается дух полноты, дух совершенства. Мы знаем, что у Исаии в 11 главе, 2 стих. Братья, кто ищите это место, давайте будем читать его. Исаия 11 глава 2 стих. Кто нашел, прочитайте, пожалуйста. Исаия 11 глава 2 стих. Хорошо, чтобы у всех были Библии.
И почерпся в нем Дух Господень, Дух Божий, и разум, Дух совести, и крепости, Дух крепости, и благочестия.
Спасибо. Итак, первый Дух Господень, второй мудрости Дух, Дух разумения, совета, силы, познание и страха Божия. Вот так описывается здесь Дух Святой. Исаия 11, глава 2 стих. Итак, этот Дух, он перед троном, и он готов к исполнению всяких поручений Божьих. Итак, мир вам и благодать от Бога. Итак, благодать и мир вам от Духа Святого, второе. И третий, пятый стих. И благодать вам и мир от Иисуса Христа. Итак, триединый Бог является источником нашей благодати и нашего мира. Итак, если ты переживаешь благодать Божию, если Бог дарует тебе свою силу, помогает тебе, то они приходят от триединого Бога. И если мир наполняет тебя, то это тоже от Святого Триединого Бога. И если ты нуждаешься в этом, ты приходишь к Нему, и Он дает тебе это. И далее здесь Иисус Христос описывается как свидетель верный. И он, будучи на земле, свидетельствовал о истине. И был верен и верен до смерти. И потом он воскрес из мертвых. Поэтому здесь и мы читаем, что первенец из мертвых. Он первый, кто воскрес. Первый, кто воскрес. Но не умер потом. И он воскресший, он воссел одесную Отца. Бог сделал его Господом и Мессией. И он сидит здесь на престоле Давида. В небе. По правую сторону Бога. И однажды он придет на землю, и трон его будет на земле. Мы будем читать об этом далее.
Also uns, der Gemeinde wünscht der Gnade und Friede, oder?
И так он желает сердце мир и благодать и мир.
Und ihm,
а ему,
ihm sei Herrlichkeit.
Ему, возлюбившему нас и имевшему нас,
dem, der uns liebte,
тому, кто любит нас,
und uns in seinem Blut von unseren Sünden wusch,
и кто сомыл нас, ему слава и власть.
Und uns zu Königen und Priestern machte.
Он сделал нас царями и священниками. Ему во веки веков, ему слава и власть. Здесь слово «держава» — это слово, значит «власть». Не знаю, в английском тоже, наверное, «власть», да?
Власть.
Ну, власть. Доминирование — это власть, да. Власть. Здесь, кстати, вот то, что перед ним слово «владыка», в риском там князь. Князь. Князь царей земных. А что в английском, Паша? Это не делал везде. Принц. Ну, принц и есть. Принц. Принц. Have the English Bible. Я фраги имя вас по English Bible.
Тем, кто нас любит.
Итак, ему, возлюбившему нас. И здесь уже речь идет о нас, о верующих. Сначала было Бога все, а теперь первое здесь обращение к нам. И первое, что он говорит нам, это он говорит, что он возлюбил нас. И омыл нас от грехов наших. Омыл кровью своей. И это тоже образная речь. Здесь все описательная, образная речь. Мы уже привыкли, для нас слова эти звучат привычно, мы часто не вдумываемся в то, что они, может быть, говорят эти слова. Мы же не моемся в крови. Мы обычно моемся дома в воде, наверное, правда? А грехи же вообще нельзя омыть, они же не смываются. Видите, здесь образные грехи. А грехи надо, чтобы были прощены. Но это образная, здесь образная речь такая. И кровь Иисуса Христа, она забрала наши грехи. Через смерть Его мы получаем прощение.
Auch machte er uns zu Königen.
И он соделал нас царями и священниками.
Er hat uns schon zu Königen und zu Priestern.
Интересно, что он уже сделал нас здесь в прошедшее время. Здесь написано, однажды он сделает нас царями и священниками. Нет. Однажды мы будем царями, однажды будем священниками. Нет, в нем мы уже можем быть царями и священниками Богу. Позже описываются верующие, как 24 старца, которые сидят вокруг престола Божьего. Это, будем читать это видение. Они совластвуют, соцарствуют. И такое место они имеют, верующие, в Иисусе Христе. Ефесянам 2, 6 стих. Прочитайте, пожалуйста.
И воскресил с ними по проделанным местах во Христе Иисусе.
А? Also dort sitzt er, der Himmelsvater, er hat sich schon mitsitzen lassen.
Итак, Иисус Христос в небе, и мы вместе с Ним уже. Почему? Потому что Он омыл нас уже и дал нам высокое положение. Просто это еще не видно сейчас. Но оно откроется. И мы будем видимо царствовать с Ним. Но это положение мы уже сейчас имеем. Мы уже являемся священниками. В 1 Петра 2 главе, например, тоже описывается это. Стих, наверное, 9. Прочитайте. 1 Петра 2, 9.
Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудное свете.
Спасибо.
Also,
итак, мы и цари, и священники. Для Бога и Отца. Итак, все наше существование, все наше бытие направлено на Него, и мы существуем для Него.
Иисус Христос
омыл нас для чего? Чтобы мы были Богу, чтобы мы были Его. Чтобы Бог что-то мог иметь от нас. Мы постоянно спрашиваем, а что Бог нам дал? И просим, дай постоянно, дай что-то. А здесь говорится о том, что мы можем принести Ему, что мы представляем для Него. Представляем собой. И поэтому он говорит, что я хочу, чтобы вы были моими царями, я хочу, чтобы вы были моими священниками. А священник это тот, который приходит к Богу и говорит за людей, ходатайствует за людей. И он потом уходит от Бога и говорит людям о том, что сказал ему Бог. Итак, он представляет людей перед Богом. И он представляет Бога перед людьми. С одной стороны, это молитва, просьба. А с другой стороны, это учение, проповедь, евангелизация. В этом задание священника. Он является посредником между Богом и человеком. И каждый верующий имеет право быть священником. Седьмой стих. Итак, ему слава и власть во веки веков. Итак, здесь, в этих последних словах шестого стиха, мы видим тему всего откровения. Эти два слова будут часто встречаться, когда будем читать откровение. Слава и власть. Итак, кому принадлежит слава и кому принадлежит власть? Спасибо. Ну, нам и так тяжело, можно экономить. Нам и так видно. Итак, все смотри, грядет с облаками. Или вот грядет с облаками. И здесь сразу показывается нам цель. Цель показывает цель, к чему мы стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы увидеть его грядущего. Он станет видимым. И облака будут окружать его. Какие облака это? Это облака славы Божьей. Мы знаем это ветхозаветное слово «шехина». Слышали, что «шехина» — еврейское слово. Это значит облако, которое окружало постоянно, приходило вместе с Богом. Например, когда был ковчег Завета, когда был построен, там сошла шехина, и она наполнила эту скинию. Или в скинию, да, спасибо. Или в храме тоже, когда храм был построен, то облако наполнило храм. В Ветхом Завете мы часто читаем об этом. Когда Бог приходил, чтобы судить свой народ, Он тоже приходил, его окружало, это Шехина, это облако.
Исайя
19.1.
И
там написано, что Бог как бы находится верхом, верхом на облаке и приходит в Египет. И он осуждает Египет, например. Вы записываете сразу эти места, потому что будет их найти, чтобы проверять. Прочитай, пожалуйста, Паша.
Пророчество о Египте. Вот Господь посетит на облаке легком, и грядет в Египте. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает к нему.
Спасибо. Кстати, интересно, что здесь восстанет, а там имеется в виду, как всадник как бы скачет. Вот тут Бог здесь
восседит.
Восседит, да, но то здесь имеется в виду как.
Здесь
наездник. Наездник, который скачет. Еврейском тоже. У нас просто восседит, это как будто сидит. А здесь имеется в виду, что он движется, и облако используют как лошадь.
Okay. Sorry, I'll put this in English in Deutsch. But Reiter, we have in that word Reiter. Okay. Und jedes Auge
wird... Und каждый, всякое око удрит его.
Jeder.
Всякое.
Это
будет видимое пришествие со Христа. И каждый, кто будет в этом мире, увидит его. Я не знаю, как это будет происходить, но это будет так. Каждое око. Без телевидения. Телевизора не надо будет. Так увидит все его. И далее написано, и те, которые пронзили его. И евреи тоже увидят его. Потому что они ответственны за то, что его пронзили на кресте. И они будут бить себя в грудь перед ним все племена земные. И это тоже стих из Ветхого Завета. Интересно, что не разрядают, а будут бить себя в грудь, там написано. В Захарии 12.10. Это здесь не цитата, но просто можно провести параллель с тем, что там написано. Интересно, что в Откровении нет ни одной единственной цитаты из Ветхого Завета. Ни одной прямой цитаты из Ветхого Завета. Но есть сотни всяких, приблизительно около 300 параллелей, что можно увидеть, откуда это взято.
Там,
в Захарии 12, мы тоже читаем об Израиле. Израильтяне, остаток Израиля, который покаялся в пришествии Иисуса Христа. Здесь еще нет. Здесь не описываются не те евреи, здесь описываются те, которые возрядают, будут себя бить в грудь, потому что им поздно будет. И здесь уже описываются все племена земные. Все, которые увидят его, это все. Не только евреи. Но у них уже не будет шанса покаяться. Слишком поздно.
Ja, so ist es.
Аминь написано, да, так и есть.
Ich bin das Alpha und das Omega.
И да, аминь. И я есть Альфа и Омега. Бог говорит, что Он начало и Он конец. Потому что Альфа здесь имеется в виду греческий язык, первая и последняя буква греческого языка. И если здесь говорится, что Он начало, то не значит, что Он был когда-то сотворен. Бог не был сотворен. Это значит здесь, что Он все начал. Он творец всего. Он историю сотворил, он историю начал. Он является началом всего. И он будет концом всего, он совершит все. Он совершит все, он закончит все.
sagt der Herr,
говорит Господь, и по-еврейски, это слово Адонай. По-гречески Кюриос. Потом здесь интересно, какие слова говорятся о Боге, который есть, был и грядет. По-еврейски это Яхве.
Der Macht habe über alles.
И имеющий власть над всем.
Im Alten Testament heißt es El Shaddai.
По-еврейски это El Shaddai. Это известнейшие, самые распространенные имена Божьи. Как у нас насчет пауз? Давайте кто-то будет следить за перерывами, братья, чтобы нам где-то так 40-50 минут и делать перерыв. Хорошо? Сколько мы сейчас уже? Можно дальше пока продолжать? Пока не устали еще, можно немножко еще поговорить? Окей. Объясняй, но не
смысл.
И так далее читаем. Я Иоанн, брат ваш, и являющийся вашим братом. Итак, Иоанн называет себя братом нашим. Он не сказал, я Иоанн, я остался последний из апостолов. Я остался единственным, кто видел Христа. Я ваш авторитет. Нет, он не говорит, я Будда. Он просто скромно называет себя я брат ваш. Какое смирение? Я один просто, как из вас, соучастник в скорби. Верующие живут всегда в великой скорби в этом мире. Мы знаем, что в этом мире будете иметь скорбь, написано. Но утешьтесь, я победил мир. Апостол Павел говорит верующим, 14 глава, 422, где они апостол говорит, что многими скорбями вам надлежит войти в царство. Итак, время церкви на земле – это время великой скорби. Все время церкви на земле – это все время великой скорби.
Und ich bin Teilhaber der Gewinne.
И он говорит, что я соучастник в скорби.
Auch an dem König,
и не только в скорби, но и в царстве и в терпении. Они говорят верующим, что не думайте только о скорби. Думайте о том еще, что вы будете соучастниками в царстве Иисуса Христа. И также они соучастники в выдержке или выдержке Иисуса Христа. Все, он призывает всех, чтобы все устояли, чтобы все выдержали, как Иисус Христос. Далее написано, что он был на острове Патмос. Это был остров Амбисинтисия. Это, вероятно, был один из этих островов. Это был один из вот этих островов маленьких. Это остров был приблизительно 10 километров в ширину и 16 километров в длину. Это был необитаемый вулканический остров. И туда ссылали людей. И этот остров находился где-то в отдалении 100 километров от Ефеса. Это 50 километров где-то на удалении от берега. Оттуда сбежать 50 километров, слава Богу, тяжело. Итак, мы читаем, что он был там за свидетельство Иисуса Христа, за Слово Божие. За Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Он проповедовал Слово Божие и свидетельствовал, что Христос, как Христос изменил свою, его жизнь. И это и есть и наше задание. Мы свидетельствуем о Иисусе Христе, то есть о том, что Он сделал у нас. Нам не надо ничего доказывать. Мы сами являемся доказательством изменений, которые Он сделал у нас. Итак, наше задание является свидетельствовать. Я, смотрите, я лично пережил его. Он изменил мою жизнь. Или жизнь моих братьев и сестер. У нас большая семья. И мы все являемся его свидетельством, свидетельством его дела. Надо говорить это людям. Они говорят, мы не верим. Я говорю, мы не верим ни в Бога, ни в Иисуса Христа. Ну, это верь, не верь. А я пережил его. Я являюсь свидетелем того, что он есть. Я не хочу тебе ничего доказывать. Я сам доказательство того, что он есть. Мы свидетели о Иисусе Христе. Я говорю, что я каждый день разговариваю с ним, как же так, что его нету? Давай вместе поговорим, если ты хочешь. Так мы являемся его свидетельством. И мы также должны говорить Слово Божие, говорить то, что написано, говорить о том, что написано. Мы можем вместе читать это Слово Божие. И он делал это, он проповедовал и свидетельствовал, и за это он был сослан на этот остров. 10 стих, я был в духе в день воскресный, в день Господа, Господен. Здесь в греческом языке не стоит артикль перед словом «дух». Это значит, я был в состоянии духа. В состоянии, когда Дух Святой взял меня с собой и показал мне что-то. И не только показал и дал, чтобы я услышал это. И эти вещи в нормальном состоянии не видишь и не слышишь. Это ненормально, если верующие, допустим, постоянно слышат какие-то голоса и какие-то видения. Нет. Это исключение. И здесь это произошло и с Иоанном.
Он так же сказал.
Да, он так же сказал. И здесь говорится, что в день Господен. По-гречески здесь употребляется слово Господен день, это день, который принадлежит Господу. Есть различные дни в неделе, но один день, особенный день, который принадлежит Господу.
Die Rumänen sagen Duminica, und jetzt bei euch?
Auferstehung.
Ah, ihr habt es in Auferstehung. Yeah. In Rumänien ist es Duminica, der Tag des Herrn.
Auch interessant, dass in rumänischen языке воскресенье значит Господин день, Доминика. На румынском языке воскресенье Господин день.
An diesem Tag, wo die Christen sich versammelten.
Итак, в этот день собирались верующие. Это был первый день недели. Это день, в который Иисус Христос воскрес, поэтому у нас это воскресенье. И далее он пишет, что слышал, он позади себя громкий... слышал по себя великий голос, или большой голос. По-гречески написано «большой голос». Это значит голос большого. Это был, естественно, это был, если большой, это сильный был голос. Это был как трубный зов. И этот голос сказал, я есть Альфа и Омега. Это был Иисус, это говорил с ним Иисус Христос. Иисус Христос есть начало и конец первый и последний. И если он начало, то не значит, что он сотворен. И везде, где будет встречаться это слово, хейш эрсе, хейш не альфа, как он.
Я бы вот.
Я говорю сейчас о альфе, о начале. И везде, где говорится начало, это значит, что он начал что-то.
Das heißt, steht als erster schon da.
Он просто говорит, как первый, он уже здесь находится.
Deshalb hier auch der erste und der letzte.
Поэтому здесь дальше и описывается первый и последний.
Nicht das erste von den Geschöpfen, wie die Zeugen Jehovas.
Не так, как говорят свидетели Иеговы, первое творение.
Der Rang höchste, der erste.
Он здесь имеет в виду по рангу, это у него наивысший ранг.
Er ist Gott.
Он Бог.
Und steht zum Schluss da als der letzte.
И за ним последнее слово. Никто, кроме него, не скажет такое слово, которое будет последним. Что видишь, напиши книгу и пошли церквам. И здесь называется, перечисляется 7 церквей. И эти церкви находились в то время в Азии. И географически они так располагались. Это был Ефес. Здесь остров, здесь море, здесь берег, и вот здесь. И потом так располагались географически эти города. Дальше Смирна, потом Пергам, потом Фиатира, так, дальше там находился Сардис, здесь Филадельфия и здесь Ладокия. Там Ладокия недалеко от Колоссян. Хераполис там тоже был недалеко. Здесь там было много церквей в этой области. Это получилось как бы письмо, чтобы получили все церкви. И сначала началось с первой церкви, и так по кругу можно было обойти все. И здесь мы почитаем дальше, что это 7 посланий. И так он им, и потом каждая церковь имела особое послание. Но дальше говорится, что все должны были эти послания было перечитать во всех церквах. Чтобы каждый чему-то научился из всех посланий, не только то, что им написано, но даже то, что написано и другим. Итак, откровение, оно направлено здесь, мы читаем, 7 церквам, находящимся в Азии. И я обратился, чтобы увидеть чей голос, говоришь с эти города находятся на территории сегодняшней Турции. Даже некоторые названия остались похожими. Измир, да.
Ist
es nicht zweiter Staat, es ist zwei größere Staat?
Второй.
Also das sind, die sind hier, die sind etwas hier. Also wenn das hier hat...
Du wirst versagt, das ist etwas nicht.
Es war diese Gegend, oder?
Это Oblast. Хагия Судук – это вместо Ефесян, сегодня такое название, Хагия Судук. Город Святого Богослова называется, интересно. Сегодня такое имя у него.
Es gibt auch, glaube ich, noch die zwei, die noch ein dritter. Es gibt auch,
Ja, Pergamon zum Beispiel, Bergama. Pergama ist so das Wort, wo das so ist. Pergama.
Gut. Und ich wandte mich um.
Ja, Brechusse.
Und wir sind, also um die Stimme zu sehen, und dann sieht er sieben goldene Leuchten.
Чтобы видеть чей голос, говоривший со мной и обратившись, видел семь золотых
светильников.
И дальше будет объяснено, что семь золотых светильников — это семь церквей. Тоже образное описание. Это тоже образ. И церковь здесь представляется светильником.
Was tut der Leuchter?
И что делает светильник?
Wirft Licht in die
Gegend. Светильник должен излучать свет.
Und er muss angezündet werden.
Сначала его надо зажечь.
Da hat so Öl,
раньше были лампы, масляные лампы. Мы еще, наверное, достали немножко керосинные лампы или нет?
Öl muss man
achten. Знаете, что эти вот стеклянные штучки надо постоянно чистить? Кто помнит еще? Если их не чистить, что будет? Копоть, и ничего не будет видно. Так вот, Христос ходил среди них и чистил их. Он ходил, обрезал, может быть, фитиль, подправлял что-то, проверял масло, он ходил и чистил их, делал их горящими. И так здесь представляется церковь. Это светильник, который зажег Иисус Христос, и Христос хочет, чтобы он светил. Он ходит среди этих светильников. И Иоанн увидел, что посреди семи светильников он видит подобного Сына Человеческому. И он видит, что как человек ходит там и ухаживает за этими светильниками. Он заботится о том, чтобы они хорошо светили. Точно так и Иисус Христос сегодня поступает с нами. Он приходит, он находится в каждой церкви, и он ее очищает, омывает. И если грех какой-то затмевает тот свет, который должен исходить, он убирает его, открывает его. И если он открывает грех, если грех уходит, тогда свет светит ярче. И эти светильники золотые. Золото тоже взято из Ветхого Завета. В Ветхом Завете часто мы встречаем золото. Очень часто говорится о золоте в Ветхом Завете. Чаще всего там говорится о храме. Там очень много золота было в храме. Это наидрагоценнейший металл. И говорит о божественности. Самое ценное — это наш Бог. И золото говорит о божественности. Итак, золото говорит о божественности. И светильники — это божественные светильники. А почему не божественные? Почему не божественные, братья и сестры?
Потому что это церковь
местная. Was die Gemeinde von Gott ausgekauft sind. Das sind seine Gemeinden. Потому что они во Христе. Христос для Бога является тоже самым ценным. Потому что так как церковь — это Христос, то поэтому они так ценны для Бога. И через Христа Бог дает церкви божественную природу. Она является новым творением у Бога. То, что Бог дает через рождение свыше, это божественное. Мы читаем, что действия, будем далее читать, что действия этих церквей, они несовершенны. Но это не забирает у них их божественности.
Also alle diese Gemeinden, an die dann dieser Brief geht,
и все эти церкви, к кому обращены эти послания, это все церкви, это все церкви Иисуса Христа.
Gemeinde heißt, dass man zum Volk Gottes gehört.
А кто такая церковь? Это народ Божий. А в народ Божий это люди, рожденные свыше. И так, когда эти послания были написаны семи церквам, то здесь они были написаны группам людей, рожденных свыше. Итак, Ефесяна была группа людей, рожденных свыше. И это очень важно для того, чтобы правильно понять эти послания. Также и в Лаодикии были тоже, это была группа возрожденных людей. Потому что часто в откровении, в истолковании делается ошибка, когда не замечают то, что в Лаодикии тоже были люди, рожденные свыше. Что церковь подразумевает собой людей, только людей, рожденных свыше. В церкви не может быть нерожденных свыше людей. Это не церковь Иисуса Христа. Потому что церковь это тело Иисуса Христа. А в теле Христа не может быть
нерожденных.
Там, где мы собираемся дома, я сказал как-то, все здесь находящиеся, это не церковь. Они с удивлением посмотрели на меня. Я говорю, здесь собрались люди, которые и рожденные свыше, и нерожденные свыше. И нерожденные свыше, они не относятся к церкви Христа. Есть и дети, которые не покаялись еще. Они тоже не принадлежат к церкви Христа. И это важно для того, чтобы дальше понять, что написано. Это важно правильно понимать. Итак, здесь это обращение к семи церквам. И далее представляется сын человеческий. Он одет в длинную накидку. И эта одежда говорит о высоком достоинстве этого человека, высоком положении. Его на груди у него был золотой пояс. Это говорится о высоком положении этого человека. И его голова белая, чистая, значит. И волосы белые.
Alte Leute haben weiße Haare.
Мы знаем, что у пожилых людей белые волосы.
Sie sind weise geworden.
В Священном Писании мы читаем, что они стали мудрыми, кто Святые волосы говорят о опыте, большом опыте, накопленном опыте. И Христос самый мудрый из всех людей. И все, что в Его голове, это все белое, все чистое. Нет ничего злого у Него. И у него белый, как шерсть, как снег написано здесь. Вот когда только пройдет снег, и когда светит солнце, действительно невозможно смотреть, оно больно глазам даже. Итак, и очи его, как пламень огненный. И он сжигает все злое, все греховное. Это огонь, который все уничтожает неугодное. Ничего не может устоять перед этими глазами, что связано с грехом. И ноги его подобные меди. Медь говорит о суде. Мы помним о жертвеннике для святожения. Да, он был окован медью, и речь идет о суде. И жертва, которая приносилась, она осуждалась. Иисус Христос был осужден за нас. Но здесь уже его ноги, они исполняют суд, выполняют суд, они судят, они наступают на грех. И они здесь, эти ноги раскаленные в печи, они все расплавляют. Мы также знаем, что мы имеем здесь дело с примерами из Ветхого Завета. И Здесь это печь, это слово Ариэль. Мы читаем об этом в Исаии
29.
Бог сделал Иерусалим печью для суда.
Итак,
здесь все говорит о суде.
И голос его как
шум вод многих. Это очень могущественный голос.
Das ist auch im Psalmen ist davon die Rede, dass seine Stimme richtig gewaltig ist.
Im Psalm Mach, aber wir тоже читаем подобное описание. Ja, mach. Ja,
ja, ja. Okay.
Уже. Пожалуйста. Ну, напишешь, что это помогает.